Вечером натутукался, утром пробежался, днем съездил по делам.
Мы просто запретим им курить под видом борьбы за здоровый образ жизни.
Почему он считает, что если я не радуюсь за него, что он гей, я говно?
Спорт – это не отстой, но деспотия зожников замучила.
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказмом, когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, дорогие Левтин и Андрей!
Здравствуйте, коллеги!
У нас сейчас будет происходить необычный эпизод. Он так и называется «Спешл». Ну, у нас уже был как-то спешл, а это еще вот один. Это периодически, как мы прежде и говорили, будет повторяться. Однако нынешний спешл связан с письмом от слушательницы. И что это за письмо, мы обязательно сейчас расскажем. Но в самом начале, дорогие товарищи, Андрюша, Сережа и все слушатели, давайте вспомним вот о чем. Я, как ни странно, тоже когда-то был маленький, и у меня была бабушка. Бабушка у меня была. Одна из моих бабушек, звали ее Галина Сергеевна. И вот она меня познакомила с таким выражением – «капсам». Сейчас я вам это рассказал все, не мог без этого превью. Ну а теперь давайте к сути сегодняшнего вопроса. К чему я рассказал вот это все, я позже обязательно уточню.
Обмен любезностями.
Да, а поводом к нашему спешлу послужило письмо нашей замечательной слушательницы Маши. Маша написала нам: «Хочу, дескать, подкаст полностью для людей, которые пьют и курят. Пожалуйста. Спорт – это не отстой, но деспотия зожников замучила».
Согласен. Все это началось это все, как говорил Борис Борисович. Долгая память, она ведь хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу.
Вот. Кстати, вот эту вот цитату вы можете переслушать в одном из наших эпизодов. Это вот вам будет задача.
Найти ее.
Потому что да. Сергей Викторович настолько прилежен, что даже повторяет сам себя.
Ну, потому что это было недавно. А вот то, что было давно, я помню очень хорошо. Началось все это в 2007 году, когда, значит, сторонники этого самого здорового образа жизни пролоббировали, протолкнули закон, по которому, значит, в кафе решили ограничить табак-курение. То есть не полностью запретить, а сказали, курить, конечно, вы можете, но тогда владельцы этого всего должны поставить специальные аппараты, которые этот будут дым вытягивать, и должна быть такая курительная зона, smoking area, вот где, значит, этот аппарат стоит. Но поскольку наш бизнес и так, в общем, прекрасно себя чувствует в налоговой схеме Российской Федерации, никто, конечно, не стал ставить такие приборы. И это было изначально понятно, то есть, что это произойдет. То есть, соответственно, уже тогда нам наступили сторонникам, как говорят физиологи, нездорового образа жизни, наступили, значит, нам на нашу песню своим грубым сапогом. Сначала вот это, потом, значит, на РЖД начали нам говорить, что в тамбурах это вот все совершенно неправильно, и деньги мы с вас будем требовать. И вот это вот все вот докатилось до того, что уже сейчас вот ты вот просто живешь, никому не мешаешь, но нет, люди тебе уже начинают. А все оттуда, все из... Когда мы вот тогда не протестовали, вот тогда и пошло. Да.
Помню, примерно в это время шел я как-то по Нижегородской ярмарке, и меня останавливают журналисты местной телекомпании. Дяденька с такой большущей камерой на плече и тетенька с таким мохнатым микрофоном. И говорит: «Молодой человек, вы случаем не курите?» Я говорю: «Ну, бывает там, балуюсь там и так далее. А не хотите ли протестировать?» Вот у нас здесь в Нижегородской ярмарке располагается некая, не помню уже какая там располагалась контора, видимо, как-то связанные с администрацией, и они вот когда пускали означенный выше Сергеем Викторовичем закон, они продвигали установку в подобных заведениях специальных курительных камер.
Да-да-да.
То есть даже не комнат, а специальных камер, то есть такое помещение, похожее на стеклянный куб, в которой было за какие-то очень большие-большие миллионы подключена какая-то очень мощная вентиляция, что, дескать, когда ты куришь, ни запаха, ни дыма, ничего не остается, лишь, ну, не запах ладана, но какие-то освежители делают приятным все это дело. Я говорю, окей, что же делать-то надо? Говорит, ну вам просто нужно пойти в эту комнату, вот стеклянную, там покурить, а мы это все вот снимем на камеру и потом возьмем у вас интервью. Я подумал, почему бы и не покурить?
Так. Чем закончился эксперимент? Я волнуюсь.
Я сходил в эту комнату, покурил, действительно никакого. Дым тут же весь вытягивается, все это улетучивается, ничего не остается. Но ощущение вот какого-то такого вот уже тогда давления, как в аквариуме, как вот у меня сейчас в аквариуме дома осталась одна единственная рыбка. Я даже воды не добавляю, потому что этот сомик, он все равно по дну плавает. И вот у него пол аквариума есть воды, а пол аквариума уже высохло. И здесь точно такое же примерно впечатление было, что я как вот единственная рыбка в этом аквариуме нахожусь. Я думаю, а как если здесь, например, 5 чиновников, да еще таких больших вот солидных мужчин с хорошими пузиками встанет, захочет почадить дорогие сигареты, так они ведь друг друга здесь просто раздавят. Примерно так я все это и сказал на камеру, свое впечатление. Не знаю уж, вышло подобное мнение в эфир или нет, но факт был вот такой.
Обмен любезностями.
Да, я тоже все-таки столкнулся с одной из таких модификаций такой аппаратуры в году 2008. Ну, все тогда же, да. Зашел я к приятелю в Петербурге на работу, и там в прихожей, нельзя сказать, что это было фойе, это небольшая была радиостанция, в прихожей у них была такая кабинка, похожая вот действительно на лифт, там был столик, и вот 2 человека помещалось, действительно все вытягивалось. Но эта радиостанция была успешной, и она и сейчас существует. В общем, у нее денежки были, но вот у среднестатистического устроителя кафе, конечно, таких денег нет, и опять же, в кафе не 2 человека приходят. И все это вот, да, и закончилось этим самым постепенным нарастанием торжества деспотии и зожника.
Но если окунуться, например, еще глубже в историю, то мы-то в нашей стране еще более-менее нормально живем. У нас, как сказал Сергей Викторович, подобные маразмы начались где-то году в 2007. А если окунуться в мировую историю, немножечко отмотать даже несколько десятилетий назад, началось все, опять же, у наших любимых заокеанских друзей по одной линии это началось в 50-е годы, по другой линии это началось в 70-е годы. Про них я вам как раз и хочу рассказать. В 50-е годы был принят закон в американских авиакомпаниях, что в самолетах запрещают курить. То есть до этого времени курить можно было совершенно спокойно в самолете, потому что самолет так устроен, что у него абсолютно прекрасная вентиляция, примерно как в этих вот кабинках новомодных, которые у нас стали в 2007 году устанавливать. Даже за тобой и впереди тебя сидящие люди в самолете ни капельки не страдали от дыма, не жаловались, как это сейчас, там за километр идешь, смолишь, тебе начинают кирпичами кидаться. В самолете, да, в закрытом вот этом вот железном гробу прекрасно можно было курить, и ничего страшного в этом не было. Но закон был принят. Так по какой же причине? Думаете, из-за того, что так о здоровье стали заботиться? Нет. Просто-напросто немножечко подорожало на тот момент авиационное топливо. И товарищи, владельцы вот этих вот компаний, посчитали, на чем же можно сэкономить, чтобы удешевить, чтобы не поднимать цену билета и так дорогого, а в США авиатранспорт это, в принципе, практически один из самых главных способов перемещения. И вот тогда они подумали, что мы немножечко уменьшим вентиляцию, а для того, чтобы люди не задыхались, мы просто запретим им курить под видом борьбы за здоровый образ жизни. И они уменьшили вентиляцию, запретили курить, и теперь все самолеты у нас летают с уменьшенной вентиляцией и запрещают курить даже в туалетах. Переходим к второму факту, который случился в 70-е годы. В 70-е годы, опять же, промышленные выбросы начали достигать уже катастрофических пределов. Стали происходить вот эти все экологические проблемы. И стали думать, что же делать. Люди начинают болеть, все больше и больше наступает каких-то там раковых заболеваний. Стали думать, проклятые капиталисты, как же нам сделать так, чтобы нация-то у нас не взбунтовалась и с нашими химзаводами и угольными шахтами не подняло нас на вилы.
Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ?
Как мы знаем, у наших заокеанских друзей медицинское обслуживание очень дорогое. А болеют-то в основном кто? Кто живет в промышленных районах, малообеспеченный, их лечить никак, статистика смертности растет, заболевания, все дела. Что же мы будем делать? Как же нам излечить нацию? А давайте-ка мы будем пропагандировать бег. И началась вот эта вот большая, которая теперь уже переросла во всемирную пропаганда здорового образа жизни. Тогда же появились все вот эти аэробики, Джейн Фонда стала прыгать по телевизору, президент стал бегать марафоны, появились все вот эти вот беговые клубы, и теперь Америка считается самой бегающей нацией в мире. А все почему? Потому что не хотели улучшать экологию, хотели просто сэкономить. Вот вам и ЗОЖ.
Обмен любезностями.
То, что люди хотят сэкономить и поэтому заставляют других людей отказываться от употребления мяса, например, мне давно казалось, что в этом что-то есть, но это я мог только предполагать. Может быть, и в этом вопросе вам есть что объяснить, потому что, ну смотрите, вот кто-то говорит, что коров есть нельзя и они вредны. Ну мы тоже, опять же, в одном из эпизодов упоминали уже эту историю, как коровы пропукали озоновую дыру, ну, понятно. Потом по каким-то религиозным причинам нельзя есть животных. Кто-то говорит, что только фрукты и овощи надо есть. Но это все тоже в целях экономии происходит, получается.
Ну, ведь не исключено. Собственно, да, если вернуться к медицинской этой истории, что лечить малообеспеченные слои населения, например, если мы говорим про США, нет государственной бесплатной медицины, но есть различные фонды, которые спонсируют это дело. То есть все-таки как-то можно добиться, что тебе бесплатно полечат, но все равно за чей-то счет кто-то это будет оплачивать. И поскольку всех не вылечишь, фонды не безразмерные, конечно, проще предложить людям, чтобы они бегали от инфаркта к инсульту, чем лечить их от различных ишемий и прочего. Да.
Да, про бег вы уже говорили, и вот эту вот формулировку уже тоже использовали. Сергей Викторович, вы
это подражаете. Между прочим, золотой фонд советского фольклора. Не надо. В данном случае я не себя самоцитирую, а обращаюсь к истокам.
Нет, это уже самоцитата, я более чем уверен. Хотите спорить? Пожалуйста, вступайте в полемику. Только не надо со мной этого делать. Спорьте со слушателями. Призывайте их в комментарии и сами отвечайте им в подкастах. Ну, в общем, вы все поняли, да? Напишите Сергею Викторовичу, что он тут вытворяет. Чтобы он знал. Ну, или мне напишите, чтобы знал я. А лучше напишите нам всем.
Он нам доложит, не промолчит наша рука.
Да нет, слушайте, про бег мы уже все поняли. Бег — это одно дело, курение — это второе дело. Что с алкоголем? Алкоголь, оказывается, тоже нельзя рекламировать, например, да? Но можно на футболе, потому что на футболе-то можно или нельзя. Ну, в общем, этот спор продолжается уже очень давно. Питанием, в общем, та же самая история. Смотрите, сколько вокруг людей, которые стали правильно питаться. Ну, как правильно? Как им кажется правильно. И это же связано, опять же, с отказом от каких-то продуктов, с переходом на другие виды продуктов. И все это в итоге формирует среду, которая вот вокруг тебя расположена. Я честно могу сказать, что сегодня я с большим удовольствием слушаю, чем докладываю, потому что, ну, извините, ребята, я вчера решил, я уж честно я не помню, что там было. Но, в общем, поддал я от души вчера вечерком. Это был крепкий алкоголь, и все нормально. Сегодня в первой половине дня я был на пробежке. Это была обычная стандартная пробежка в пределах 8 километров. Было морозно, я не могу точно сказать, с каким темпом я пробежал, потому что когда я уже завершал пробежку, я достал телефон для того, чтобы посмотреть, что же все-таки я набежал, что творится. И вот он в этот момент разморозился до такой степени, что просто вырубился. Ну, вот так получилось. Я не могу вам доложить подробности об этой пробежке. Но вы понимаете, да, вчера я, значит, натутукался вечером, сегодня утром пробежался, а сейчас я в таком звуке, потому что я не в естественном своем положении при записи подкастов. У меня стала побаливать спина с тех пор, как я начал тренироваться, беговой практике стал придерживаться, которую проповедует Андрюша. Вот у меня с тех пор начала побаливать спина. Андрюша меня уверяет, что это нормально, но для того, чтобы она болела меньше, я делал какие-то упражнения и периодически пользуюсь аппликатором. И вот сейчас я лежу на иголках, и я лежу на полу и записываю вот этот вот эпизод с Сережей и Андрюшей. Поэтому звук такой, поэтому я говорил, что я в необычном сегодня положении нахожусь. И вот я вам сейчас описал последние, ну, чуть меньше суток из своей жизни. Вечером натутукался, утром пробежался, днем съездил по делам. Сейчас лежу на полу, на иголках, разговариваю со своими коллегами, записываю подкаст. Я прошу прощения, я не зожник, но я вроде бы не отрицал его какой-то включил, как просит нас сделать Маша. Но и опять же, вот когда мы обращались к ее письму, если я правильно услышал то, что вы процитировали, Андрей, это касается именно всего творчества. Допустим, если мы делаем подкаст «Обмен любезностями», он вроде как полностью и целиком должен быть заточен только на людей, которые, ну, не приемлют, что ли, ЗОЖ. Или я неправильно понял. Потому что все это именно выглядит таким образом, что сейчас вот вокруг столько всякого ЗОЖного дерьма, что оно настолько надоело, что я хочу только для себя. И вот это, мне кажется, таким аспектом, который мы еще не обсудили. Просто слишком много меньшинств, которые так или иначе пытаются большинству навязать свою волю и заставить их жить так, как им видится и думается правильно. Или я ошибаюсь?
Обмен любезностями.
Здесь как раз, мне кажется, самый главный постулат именно в том, что бы ты ни делал, если ты навязываешь свой образ жизни, свой образ мыслей другим людям и пытаешься им сказать, что твой образ жизни и твои мысли лучше, чем то, как живет другой человек, вот это, мне кажется, неправильно. Ну вот посмотри, например, возьмем какого-нибудь тихого, спокойного пьяницу. Ну вот побухивает он спокойненько, смотрит Первый канал, тушит бычки в пепельнице. Он разве ходит по улицам с плакатами типа там «Давайте все пить! Не пить, это вредно! Ваш ЗОЖ – говно! Все бухать!» Нет, не ходит.
Но вот меня тоже удивляют такие вещи, которые позволяют себе некоторые вегетарианцы. Например, у меня есть товарищ. Он меня очень серьезно убеждает, что я ошибаюсь, когда ем мясо. То есть он ошибался там в предыдущие годы своей жизни, ел мясо. И если бы ему кто-то про это стал рассказывать, когда он совершенно, ну, внутри себя не был к таким вещам готов, он послал, наверное, человека нахрен. Но меня он каждый раз убеждает, что я должен одуматься, обязан одуматься. Мне кажется, что это странно как-то. Это как-то... Ну, почему я кому-то что-то должен? Ну, слушайте, я не нарушаю ваших свобод. Ну, не лезьте вы ко мне с нарушением моих свобод. Та же самая история, мне кажется, справедливая в отношении геев, которые хотят там рассказать о том, что они геи. Да классно! Ну, слушай, кто против? Я просто не понимаю, почему я должен, ну, радоваться тому, что он гей. Ну вот почему вот кто-то должен радоваться, например, за меня, что у меня какое-то было свершение в моей половой жизни. Ну вот представляешь, я выйду и скажу, а у меня сложилось давеча-то. Ага, было два раза, представляешь? Дай-ка мне вот плакат сейчас подрисую. У меня было два раза, сегодня ночью. И пошел радоваться этому вместе с окружающими. Но почему я должен заставлять кому-то радоваться тому, что у меня случилось? Почему он считает, что если я не радуюсь за него, что он гей, я говно? Почему?
Вот эти мысли, Алексин, да, приходили не только тебе в голову, но и известному, не только, допустим, мне, писателю Рэю Брэдбери. Он в 53-м году написал прекрасную книгу «451 градус по Фаренгейту». Стал с ней еще более известен. А уже в 96-м году, в преклонных годах, вот он поделился своими впечатлениями. «Если во времена Фаренгейта я писал о тирании большинства, то теперь я говорю о тирании меньшинств. В наши дни остерегайся и тех, и других. Первый пытается заставить тебя делать каждый день одни те же вещи. Вторые пишут мне, например, что стоило бы уделить больше внимания правам женщин в марсианских хрониках или придумать больше чернокожих героев в вине из одуванчиков. Мой ответ обоим сборищам одинаков. Большинство вы или меньшинство. Идите к черту, прямо в ад. Вместе со всеми, кто пытается говорить мне, что делать и как писать. Сейчас все общество разделилось на разнокалиберные меньшинства, которые на деле суть те же книгосжигатели. Они жгут книги путем их запрещения».
Обмен любезностями.
Я, например, честно могу признаться, товарищи, с его творчеством, ну, практически не знаком. Можно сказать так, знаком понаслышке. Я не помню, может быть, я когда-то что-то из его произведений читал, но, по-моему, никогда и ничего лично я не читал из Брэдбери. И сейчас кто-то из наших слушателей наверняка... Ой, да все, ну это же про... То есть, знаешь, да, не читал Бальзака, по-и-нака. Вот это вот тоже история, она связана с книгами, с фильмами. А, ты смотришь Первый канал, ну понятно. Или, ну вот я смотрел, ходил сейчас на этой неделе, два фильма. Оба они русские, и... Чё? Русское? Ой, да нет, ты знаешь, русское кино нет. Да вообще, что там может быть в русском? То есть, если кинематограф, то только зарубежный. Ну, то есть, это и снобизм, и ограниченность, и зашоренность. Но только вот когда речь идет о книгах, ну он не читал, это человек не нашего круга, он не имеет права рассуждать о каких-то вещах. Да пошел ты вот туда, куда тебя Брэдбери посылал. Вот после этих заявлений я, может быть, даже и возьмусь прочитать. Но не из-за того, что я полюбил фантастику или там именно Брэдбери, а просто вот я понимаю, что эта человеческая позиция мне близка. Но я не готов его осуждать за что-то другое или там поддерживать только за это. Мне кажется, это вот настолько странно заставлять кого-то бежать, заставлять кого-то уважать за то, что он там гей или негр, заставлять кого-то отказываться от мяса. И вот когда я в начале нашего сегодняшнего эпизода вспоминал свою бабушку, я говорил, она меня познакомила с прекрасным выражением – капсам. Я долго понять не мог, что, кто это такой капсам, зачем вообще. А она говорила, иди капсам мне. Я когда подрос, я понял, что она меня отсылала примерно по тому же вектору, куда Брэдбери отсылал некоторых своих недоброжелателей. Но она меня отсылала любя. И не уточняла, что вот именно это направление какое-то. Поэтому я до взрослого возраста и не понимал, о чем речь идет. Но могу сейчас сказать, что бабушка была абсолютно права. И, кстати, вот Маше эту формулировку и этот подход я бы хотел, ну, не то чтобы подарить, но намекнуть на то, что пользоваться им не запрещено. Пусть идут капсам все, кто лезут к этой Маше и к другим людям с предложениями «Обязательно ты должен встать на лыжи! Иди капсам! Ты должен отказаться от мяса коров! Иди капсам!» Ну и так далее. В общем, на все, что ты должен, иди-ка ты капсам.
Обмен любезностями.
Сейчас продолжается шельмование по любому поводу. Самая лучшая площадка для этого, естественно, Facebook, ВКонтакте, там еще что-нибудь. Это просто... Ты можешь даже не читать Брэдбери, но высказываться по любому поводу. И если Татьяна Толстая на днях написала, что она очень не рекомендует сериал, в котором описывается, ну, скажем так, прежние времена английской аристократии, и там что не персонаж, то негр, она говорит, ну это же вообще просто невыносимо. Сразу нашлись миллионы людей, которые ее осудили. Ну как же так? Это же новая толерантность, это же нормально. Но человеку не нравится, когда ему показывают в историческом типа или псевдоисторическом фильме аристократов английских. Негр на негре. И, подождите, нельзя же сказать негр, да? То есть англичанин? Афро-британец? Да ёкарный кибастос. Бабушка, как ты там это говорила? Капсам!
Обмен любезностями.
Я вот знаю, что Алевтин ратует регулярно за новизну исторических фактов.
Да.
И вот, значит, однажды в 90-х годах я окунулся в архивы и вот наткнулся на такой факт. Иван Михайлович Сеченов, знаменитый русский хирург и физиолог, был сначала сапером. И когда учился уже на медицинском, познакомился также с известным медиком Боткиным. И Боткин ему рассказал такой случай. Он говорит, вот Иван Михайлович приезжал тут ко мне, приходил на прием любопытный посетитель из ваших мест, из Симбирской губернии, какой-то ваш земляк. Довольно пожилой господин. Зашел и говорит, вот я так-то живу безвылазно и безвыездно у себя в имении, в деревне. Но вот раз я тут в Петербурге оказался, зашел к вам посоветоваться, правильный ли я образ жизни веду. Он говорит, ну а какой же вы образ жизни ведете? Он говорит, ну, я встаю в 4 утра, выпиваю чайный стакан водки, мне закладывают дрожки, я еду объезжать имение, поля свои, смотрю, что там да как. Ну, приезжаю где-то 6:30, выпиваю стакан водки и обхожу усадьбу, конный двор, скотный двор, надо же все посмотреть. Возвращаюсь к 8:00, выпиваю стакан водки, подзакушу, лягу спать. В 11:00 просыпаюсь, выпиваю стакан водки, начинаем мы со старостой разбирать дела. Час мы разбираем, в 12:00, конечно, я выпью стакан водки, пообедаю, лягу спать. Ну, в 3:00 просыпаюсь, около 3:00 выпиваю стакан водки, ну и так далее, в общем. Он говорит, да. И давно вы, говорит, придерживаетесь такого образа жизни? Ну, вот он, рассказ этот происходил, знаешь, где-то в середине 50-х, 60-х годов. Он говорит, ну, после взятия Варшавы Паскевичем в 31-м году я вышел в отставку. То вот с тех пор, да, и веду такой образ жизни. А, говорит, в кавалерии-то я служил. Я не мог тогда, когда служил-то в кавалерии, придерживаться здорового-то образа жизни, правильно. Там ведь что турки, то поляки сбунтовались. Как-то некогда. Вот сейчас вот как-то вот веду. Но все-таки решил посоветоваться, правильный ли я образ жизни веду. Он говорит, вы знаете, продолжайте. Вам, видимо, этот образ жизни на пользу. Вот. И говорит, Иван Михайлович, а вы не знаете вот этого чудака? Он говорит, ну как же не знать? Известный всем Николай Васильевич Преклонский. В общем, этот случай, надо сказать, ну, кто-то обратится, если к Гуглу, может легко найти. Не то, что мне в 90-х в архивах пришлось копаться. Но дело в том, что тогда ни один Николай Васильевич Преклонский в Симбирской губернии вел подобный образ жизни. Но и многие помещики так вот вели свою жизнь таким способом. И все отличались долголетием и прекрасным здоровьем. Так вот, если кому-то полезно, продолжайте. Продолжайте бегать, на лыжах ходить, там, продолжайте. Мы не запрещаем, нет. Но если вам другое полезно, вы другим займитесь. Я думаю, как-то так.
А об успехах обязательно сообщите на плакатах. И если кто-то не порадуется вашим успехом в этом другом, ну скажите, что он говно.
Прекрасный русский язык позволяет нам найти много разных красивых, крепких слов. И не только капсам.
Направление в целом задано. Да, а уж какой транспорт вы выберете? Сядьте кому-нибудь на шею, встаньте на лыжи или там побежите, а может быть дождетесь попутки. Это ваше дело. И мы, кстати, не то что одобряем или не одобряем, мы разделяем в этом смысле ваш выбор. Конечно. Каждый потому что имеет право и выбирать, и мечтать, и пока это не нарушает чужих свобод.
Обмен любезностями.
Спасибо всем, кто с нами до сих пор был и продолжает оставаться. Пишите комментарии. Не забывайте, что для нас это важно. Ставьте лайки, если вас это не затрудняет. И знайте, что нам это, помимо того, что важно, еще и приятно. Спасибо и до новых встреч.
Пока.
Пока.